воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по посланию святаго апостола Иакова. И напомню, мы разбираем третью главу, в которой сказано о... Вся глава, по сути дела, этому посвящена. Сказано о значении, о необходимости всякого верующего, всякого человека, ставшего верующим, всякого человека, который хочет достигнуть праведности во Христе, о необходимости для него научиться воздерживать язык, обуздывать свою речь, обуздывать свое слово. И мы говорили, что слово – это есть энергия жизни, которая созидает человека и созидает мир, когда это слово произносится с растворенной благодатью, когда это слово несет добро, когда это слово имеет, внесет в себе вот именно энергию Святаго Духа. И слово разрушает и человека, разрушает и мир, когда человек произносит непотребные слова, когда он произносит, изрекает зло, скверну, хамство, ложь, когда он изрекает хулу или кого-то осуждает. Все эти слова, я повторяю, разрушают, что кажется как будто бы понятно. Ведь, собственно, почему человек говорит хулу? Почему на Бога или на кого-то другого? Почему человек говорит нехорошие слова про человека, который ему не нравится? Именно для того, чтобы сделать человеку больно. Он для того это и говорит. Он потому и обзывает, потому и называет его самыми, давая ему самые скверные эпитеты, для того и произносит ругательные слова, для того, чтобы сделать окружающему им, его людям больно, для того, чтобы конкретному человеку принести зло. Он для того этого эти слова и произносит, и поэтому, конечно, его вряд ли напугает известие о том, что его скверные слова разрушают вокруг него пространство жизни, фактически создавая вокруг него мертвую пустыню. Он словом ругани, плохим, скверным словом, разрушает правильное устройство бытия Божьего, потому что, напомню, все создано в Боге словом, все есть творение Бога слова. И поэтому словом этот мир, разумеется, не человеческим, Божьим словом мир созидается, и Божьим словом он содержится над бездною распада. Но человеческое слово, поскольку человек создан по образу и подобию Божьему, сильно этот мир Божий разрушать и вносить в него смерть и разрушение, как это явно видно, началось еще со времен Адама и Евы. И вот человек должен понимать не только то, что он разрушает этот мир, его окружающий, но и скверным, гадким, злым, ругательным словом, обидным словом он разрушает самого себя. Он разрушает свою душу, тоже созданную по образу Бога Слова, по образу Отца Небесного. И поэтому вот он должен, хотя бы внимая этому, он должен, ну, как бы сказать, испугаться, что ли, за то, что жить-то ведь хочет каждый. Пусть никто не помышляет о загробной жизни, мало кто помышляет о загробной жизни. Пусть неверующий человек не думает ни о каком воскресении мертвых, но жить-то хорошо и счастливо хочет каждый. Так пусть такой человек знает, что любое слово обидное по отношению, просто обидное, не говорю сейчас о сквернословии, привычным и типичным для нашей повседневной жизни, а просто обидное слово, уязвительное слово, слово насмешки, слово, которое несет какую-то скверну, налагает на другого человека, просто сплетня, слово, которое пытается уязвить, задеть, обидеть другого человека, это слово в первую очередь обращается к нам. Это как меч обоюдоострый, который ранит и того человека, на которого нацелен он, и нас самих, который, казалось бы, держит это слово в руках. Вот такова энергия жизни. И дело даже не в том, вот такое влияние слова, оно доказано даже не теми экспериментами, о которых, возможно, многие слышали, которые в каких-то научно-исследовательских институтах проводятся, о том, как слово воздействует на прорастающие семена или на воду, как меняется структура. Дело даже не в этом. Достаточно вспомнить, что сделало слово с русским народом. Достаточно вспомнить, например, революционные события 1917 года. Ведь именно слово разрушило души русских людей. Не кто-то пришел и совершил эту революцию. В душах человеческих эта революция произошла. Люди отбросили старые идеалы посредством прочитанных книг, газетных статей, газетных заголовок и лозунгов и транспарантов. Эти кричащие лозунги разрушили тогда сознание человека гораздо сильнее, чем разрушали империю, пушки и какие-то там снаряды и мины, которые, или артиллерия кораблей, которые, поскольку дело было в Первую мировую войну. Слово сделало гораздо больше и принесло разрушение, чем пушки врага, противника. И вот нечто подобное происходит отчасти и сейчас. И любой педагог сталкивается с этим, понимая, что простые слоганы реклам, простой набор слов, но лишенный, просто пустой, просто лишенный всяческого какого-то там духовного или хоть около духовного смысла, что этот слоган разрушает сознание ребенка больше, чем что-либо другое. Просто слово. Это даже не картинка часто, это просто некоторый вот лозунг, некоторый вот афоризм, но он так влияет на сознание ребенка, что что-либо сделать с этим сознанием становится уже невозможно. У него эти слова словно гвозди, вколочены в его сознание, из которых выдернуть их уже не представляется возможным, если он услышал их в раннем детстве. И наоборот, мы помним, что в очень долгие, практически в течение 8-9 столетий, все молодое поколение русских оно училось по часослову, по псалтыри и училось грамоте на словах священных. И потому также вместе с грамотой вбирало в себя правильные представления о жизни, даже если они ничего не понимали, но слова питали их дух, питали их мысль в меру этой развитости этой мысли. Конечно, наверное, во многом и часто это было недостаточно, но то, что ребенок возрастал в правильной духовной, словесной среде, это непреложный факт, потому и веру русские люди сохранили дольше, чем сохранили их все окружающие нас народы. И во многом даже несмотря на революцию сохранили. Но в конце концов пришли люди, которые стали говорить другие слова и стали призывать учить русских мальчиков и русских девочек не по псалтыри и часослову, а на других книжках. И случилось это даже не в 19 веке, а в 18 веке постепенно стало разрушать сознание русских людей. И особенно остро на эту тему говорит Федор Михайлович Достоевский в своем знаменитом романе «Бесы», говоря, как раз одна из основных тем этого романа – показать, какую страшную разрушительную энергию имеет человеческое слово и как пагубно пренебрегать его разрушительными последствиями. Как много может убить простое человеческое слово, и там смерти отнюдь не эфемерны, они отнюдь на самом деле реальны на страницах романа, и достаточно вспомнить, что то, что писал Достоевский, фактически совершалось и в действительности в то время в России в кружках и Шутина, или Нечаева, или Ткачева. Вот эти люди, которые словами пленяли умы людей и западными идеями, западными словами, западными образами разрушили вот веру русских мальчиков, пленив их в плен, из которого они вырваться так и не смогли. Потому что сами эти русские мальчики, как свидетельствует о том, например, Василий Васильевич Розанов, прочитали по-французски, как это ни странно, прочитали каких-нибудь западных Прудона, вот, или Маркса раньше, чем они прочитали Евангелие или тем более Псалтырь. И неправильные слова были заложены в конституцию, в фундамент жизни, в духовный мир этих людей. Настолько важно слово. И в конце концов весь 20 век – это свидетельство о том, какую и созидательную, и разрушительную энергию имеет слово. Думается мне, что и каждый, кто жил в те годы, может это засвидетельствовать, что, например, песня «Священная война», написанная в первые дни Великой Отечественной войны, просто слово, просто песня, просто музыка и слова. Но они сыграли значительную роль и смогли сделать то, что не смогли сделать ни пушки, ни танки. Они смогли вдохновить, они смогли поднять, они смогли увлечь народ. И вот значение того, как может много слов. Обращаясь к истории нашей страны, мы помним, например, эпизод из «Смутного времени», когда некоторые послания, случайные обрывки этих посланий патриарха Гермогена или игумена Дионисия Свято-Троицкого, лавры игумена, они разносились по России и в конце концов зажгли сердца людей, а после службы, вышедший нам вон, нижегородский купец Кузьма Минич Сухоруков произнес слово, которое стало основанием ополчения, второго ополчения, которое изгнало в конце концов поляков из Москвы и установило русскую, восстановило русскую государственность, и еще 300 лет просуществовало российское государство, Российская империя. Вот всего лишь слово, ни золото, ни пушки, ни ружья, просто слово подняло людей, и они отвоевали свою страну. Просто слово подвигла мать Михаила Романова, Михаила Федоровича Романова, подвигла на то, что она согласилась с тем, чтобы сын был венчан на царство. Просто слово людей, которые нашли что сказать. И вот так в жизни человечества, в жизни нашего государства, в жизни каждого человека именно словом решается и определяется очень много и в исторических судьбах, и в судьбах конкретного человека. Одно слово, сказанное правильно в детстве ребенка, может хватить на всю его жизнь, он будет жить этим словом до самой своей смерти. И также одно слово, услышанное им когда-то в детстве или в подростковом возрасте, может привести к тому, что вся жизнь человека станет никчемным, будет всю жизнь томиться этим услышанным словом, и так не сможет от него освободиться, оно его убьет. Как же бережно нужно относиться к слову. И вот апостол Яков как раз на этот момент важности слова и указывает, что если слово имеет такую силу, надо очень много думать, прежде чем что-либо произнести.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Иногда может показаться, что сдерживать человеческое слово неважно. То есть, если мы будем томить себя и не скажем то, что нам очень хочется сказать, это же разрушит нас изнутри. Так говорят психологи. на самом деле нет. Пока мы сдерживаем слово, как это ни парадоксально, яд, который томится, пусть это гадкие, плохие слова, гнев, раздражение, злоба, который хочет излиться на кого-то предметно или так абстрактно, на кого-нибудь, лишь бы вылить горечь своего сердца. И вот это слово, пока мы держим его внутри, пока мы сдерживаем свой гнев, раздражение, обиду, злость и не выносим, вот этот яд постепенно сделается бессильным. Он нас не убьет, он нас не отравит, он ничего не сделает с нами плохого. Но стоит нам все-таки под воздействием этого аффекта слово злое произнести, как непременно тут же это слово отравит нашу душу. В этом смысл аскетического подхода, например, к борьбе с такой страстью, как гнев. Когда человек гневается, надо во что бы то ни стало молчать и никогда ничему никого не говорить. Психологи говорят, если не вылить свой гнев, будет очень плохо. Человек заболеет раковыми заболеваниями, вот у него будет гипертония, у него будет инфаркт, и все с ним будет плохо. Но люди, которые жили раньше таким святоотеческим подходом, они жили и не умирали от тех болезней, вот о которых говорят современные психологи. Наоборот, сдерживая свой гнев, они в конце концов научались его побеждать. Вот такой парадокс отношения к жизни, к внутренней, так скажем, духовной среде организма, в духовной средоточенности, духовном средоточии человеческой жизни. И вот особенно апостол Иаков говорит о том, что ни в коем случае нельзя никого ругать, никого злословить, никого осуждать, потому что это совершенно несовместимо с молитвой, а без молитвы жизнь человека невозможна. Не то чтобы она была неполна, а она просто не может существовать, потому что молящийся человек обращается к Богу. И только в молитве он обретает некую связь с Богом. Конечно, молитвой только жизнь не исчерпывается, по крайней мере, у подавляющего большинства живущих на земле людей. Но, тем не менее, она без нее нельзя. Нельзя прожить человеку и не вкушать пищу. Нельзя прожить человеку и никогда никому не сказать слово. И вот все эти вещи, молитва и есть, это и пища, которой питается человек, и общение с лучшим, совершенным, абсолютным, любящим и любимым существом. Это есть некоторая среда, ну вот главное содержание в жизни человека вообще не только духовное. Так вот, молиться и злословить нельзя, потому что и то, и другое явление – есть явление словесно, есть явление в слове. И вот апостол Яков пишет: «А язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Если мы ругаем кого-то, если мы злословим кого-то, если мы говорим какое-то слово против какого человека, близкого, далекого, родного, неродного, у нас нет молитв. Не то, что она плохая, у нас ее просто нет. Сразу же источник молитвенный пресекается, потому что на самом деле внутри нас самих забыл источник горькой воды. И не может одновременно бежать горькая и сладкая вода. Надо этот источник забить, надо, чтобы он иссякнул. И тогда заструится источник живой воды, воды сладкой. То есть одновременно Вот сейчас я сказал гадкие слова, через 5 минут, через полчаса я встал на молитву, так не получится. Мы, конечно, можем произносить слова молитвы, мы можем произносить их только языком, но никакой. Нам кажется, что мы даже молимся, мы можем обольщать тем, что вот я в праведном гневе был и возмущался, а теперь вот помолюсь Богу о себе, о том, чтобы со мной ничего такого не произошло. На самом деле мы произносим только слова, которые лишены вот на самом деле животворящей энергии Святаго Духа. Они нас не оживотворяют. А если оживотворяют, если в них есть животворящая сила, тогда первым действием такой нашей молитвы к Богу будет представление о том, что же мы наделали. Мы человека, за которого умер Христос, оскорбили, мы унизили, мы фактически оскорбили и похулили Творца этого человека. Мы ни во что вменили кровь Христову, пролитую за этого человека. Мы оскорбили самих себя, потому что позволили энергии бесовской, потому что только бес человека ненавистник, и только от него исходят слова нелюбви к людям, слова глумления, укоров над людьми. И стало быть, мы осквернили себя причастие к этому скверному духу, осквернились духовным соединением с ним. И стало быть, мы совершили что-то из ряда вон выходящее, совершенно вот безобразное дело. Не случайно по этой причине в следующей главе, в 4 главе, апостол Иаков назовет состояние таких людей прелюбодейным состоянием, потому что дух человека создан, и каждый это понимает, если он не испорчен, создан для того, чтобы постоянно льнуть к Богу, соединяться с Богом. Если мы произносим такое слово ненависти по отношению к другому человеку, дух наш в это время льнет и присмыкается перед духом лжи, лукавства и человеконенавистничества, то есть перед сатаной. Стало быть, мы в этот момент изменяем нашему возлюбленному Богу, то есть прелюбодействуем. Вот апостол Иаков очень категорично на этом вот настаивает, что молитва и осуждение на самом деле невозможны совершенно, они несопоставимы. И мы то же самое прочитаем у всех святых отцов, которые говорят, что злословие или любой выраженный гнев, он разрушает человеческую молитву, разрушает правильную духовную жизнь, и никто не может встать на молитву, пока не примирился с ближним своим. Об этом еще Евангелие свидетельствует, слова Иисуса Христа, и что не принимается жертва, молитвенная или какая-либо другая, человека, который посмел ненавидеть, осудить, похулить другого человека, брата своего, того, за кого умер Иисус Христос. Ну а мы часто говорим, что на самом деле мы людей не судим. Мы часто говорим, что на самом деле в наших словах суждения нет. Мы говорим, что мы рассуждаем, а вот на самом деле никого не осуждаем, хотя вполне очевидно, что вот тот человек, о котором мы сейчас говорим, он подвергается нашему осуждению. Как же различить эти слова осуждение, рассуждение? Вот в чем на самом деле здесь может быть для нас польза? В любом слове, укоряющем слове против другого человека, то есть нет любви, мы не любим этого человека. Пусть мы его не ненавидим, но мы его просто не любим. Мы воспринимаем его как чужого человека. Мы относимся к нему как чуждому человеку. Мы его, вот на самом деле он нам не люб, и потому мы его ругаем. Он нам не нравится, мы честно можем себе в этом признаться. Мы еще более честнее можем сказать, что мы его не любим, но это же уже грех, потому что мы должны любить даже врагов наших. Об этом заповедь есть Иисуса Христа, а Он даже нам не враг. Он просто что-то сделал по отношению к людям, также чужим, для нас, но мы просто понимаем, насколько это совершенное им делом неправильно, и вот пытаемся показать другому человеку, чтобы он согласился с нами, что поступать так никуда не годно, что это совершенно плохой человек. Плохой человек. Мы его поступки по совершенному поступку отождествили поступок с человеком, подписали человеку приговор. Если нет в словах любви, то это всегда будет осуждение. Какими бы словами мы ни прикрывали свои речи, свои слова. Если слова растворены любви, то в них не будет боли. Даже если бы человек этот нас услышал, он бы не обиделся на нас. Даже если бы он случайно стал свидетелем нашего разговора по его поводу или по отношению к его плохому поступку, он бы не обиделся, а скорее тронулся бы нашим теплым отношением к ним, потому что мы увидели зло, которое он совершил. Так ведь пожалеть же надо о том, что человек совершил зло, и понадеяться, поверить в человеке, что он не только на зло способен, что есть же в нем и какое-то добро, ведь должно же быть, увидеть, рассмотреть, найти это добро в нем. А если в нем вообще нет никакого добра, если он такой же страшный, как какой-нибудь Чикатило, то и тогда надо ужаснуться, представив, что же ждет человека этого после его смерти, и помолчать. Потому что никакой радости у этого человека ни в этой жизни, ни в той нет. И вот когда сердце человека будет переполнено такой любовью к созданиям Божьим, такой любовью к человеку, тогда в нем не будет ни суждения, ни рассуждения, а будет то, что называет апостол Иоанн Богослов «развлечение», когда различаются духи, различаются энергии, обуревающие человека. Человек может отдать себя в плен абсолютно злу. И это зло может пленить его совершенно. И мы можем констатировать это. Зло завладело этим человеком. Он не смог ни справиться, ни победить с ним. И помолиться, если уж не об этом человеке сил нет, то о других, которые ходят по этой земле, живут рядом с нами, потому что зло сильно, а человек слаб. Если только человек сам познал свою собственную немощь и знает, как часто ему приходится бороться со злом в виде помыслов, слов, энергий, вторгающихся в его душу и побуждающих его поступкам, за которые ему перед самим собой-то стыдно, а не то, что перед людьми. Вот когда человек так научится внимать окружающему миру, так проникнется представлением о духовных энергиях, которыми пронизана его жизнь и жизнь всего человечества, он не будет, сможет, приобретет способность никого не осуждать. И, как знак этого, способность молиться не только за себя, но за людей. Ибо, по свидетельству святых отцов 20 века, подлинная молитва начинается тогда, когда человек от сердца молится за ближнего своего.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.